говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Приживется ли в мире нефтерубль? Проснуться в другой стране после выборов? Проснулись? Уровень коррупции в странах Южного Кавказа? И к вопросу о союзе с Россией. Как выживают в Белоруссии правозащитные организации? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лабунина. Придут ли на смену нефтедолларам российские нефтерубли? Или газовые рубли? «Газпром» всерьез рассматривает возможность продажи в будущем своих энергоресурсов на экспорт за рубли, а не за доллары и евро, как сегодня. Об этом заявил на прошлой неделе, находясь в Нью-Йорке, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. «Рано или поздно это произойдет», — добавил главный финансист компании. Почему именно доллар стал главной валютой на мировом рынке энергоносителей? И при каких условиях другие валюты могут ослабить его влияние? Об этом в материале Сергея Сининского.
Представители «Газпрома», судя по некоторым сообщениям, имеют в виду не просто ценники в рублях, а физическое получение российских рублей от зарубежных покупателей газа. Сегодня 55% всех долгосрочных экспортных контрактов «Газпрома», прежде всего на поставки в Европу, номинированы в американских долларах и 45% в евро, а их долгосрочность от 15 до 30 лет. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Екатерина Кравченко.
Ну, мне кажется, это довольно смелое заявление. Естественно, речь не идет о том, что это может произойти в краткосрочной перспективе. То есть это явно не год-два. В принципе, это может быть декларацией среднесрочной перспективы. Но я думаю, что здесь целиком зависит. Во-первых, технически это придется переписать все контракты. Это трудоемкий процесс, в принципе, это возможно, но, опять же, это займет время, и для этого необходимо провести переговоры с покупателями. И я думаю, что, естественно, поскольку это будет перевод на рубли, если он состоится, то это уже имеет и здесь значение политический фактор. То есть здесь предварительно необходимо заручиться поддержкой правительства, я думаю, европейских стран, потому что в один момент просто на уровне компании, я думаю, что это будет невозможно сделать.
В принципе, попытки перевести торговлю российскими энергоносителями только за рубли – лишь часть плана утверждения российской валюты как свободно конвертируемой. Формально, то есть по российским законам, она стала таковой с лета 2006 года. Однако за рубежом спрос на российские рубли как был, так и остается минимальным. Из Регенсбурга в Германии директор Института стран Восточной Европы Фолькарт Винсенц.
Во-первых, речь на данном этапе идет о сугубо политическом, а не экономическом проекте, цель которого – признание рубля на мировых рынках. Если допустить, что планы удастся реализовать, это повлечет за собой и ревальвацию рубля со всеми вытекающими последствиями. На мой взгляд, все это не только весьма далекая, но и сомнительная перспектива. Россия не единственная страна, которая благодаря своим энергоресурсам пытается создать новую систему расчетов за них. К тому же стремятся и Венесуэла, и Иран, который призывает, хотя и по другим причинам, отказаться от нефти долларов и перейти на евро. Но все это далеко не так просто, как кажется. Вряд ли в обозримом будущем какая-либо валюта сможет поколебать доминирующее положение доллара и потеснить его на нефтяном рынке.
Если допустить, что и «Газпром», и, например, российские государственные нефтяные компании переведут свой экспорт на расчеты в рублях, которые зарубежным компаниям предстоит сначала купить за свои евро или другую валюту, значит ли это, что на российские рубли, скажем, в той же Европе, сразу возникнет огромный спрос, пропорциональный объему европейского импорта энергоносителей из России? Из Калифорнии сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Никакого крупного эффекта не будет. Единственное, разница будет в том, что издержки по переводу валюты из долларов в рубли будут нести немецкие и другие импортеры, а не «Газпром». Но, в принципе, речь идет о небольшом числе крупных импортеров. Они будут покупать рубли, скорее всего, через какие-то представительства русских банков. То есть на большой рынок это не выйдет. Надо просто представлять себе объемы валютных рынков. Они составляют 3 триллиона долларов в день, я не ошибся, 3 триллиона долларов в день. Тогда как весь объем нефтяного экспорта и газового экспорта в мире не превышает 4 миллиардов долларов в день. То есть речь идет о том, что в 1000 раз больше ежедневный оборот валютных рынков, чем все операции по нефти, по газу, по всему. То есть что там сделает «Газпром» с рублями и с долларами, это капля в море, которая ни на чем не отразится.
Тем не менее, для самой России возникает принципиально новая ситуация. Коль скоро приобретать рубли на свою валюту для расчетов за российские газ и нефть зарубежные покупатели будут в самой России, рубль вряд ли попадет на зарубежные валютные биржи. А именно это, по идее, должно приблизить реальную полную конвертируемость рубля, которая сегодня существует лишь де юре в России, но отнюдь не де-факто за рубежом. С другой стороны, если перевести часть торговли рублями на зарубежные валютные биржи, то именно там и будет формироваться реальный рыночный курс российской валюты, а не в Москве, как сегодня. И его динамика может быть как в пользу России, так и наоборот. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне напротив кажется, что на данный момент с точки зрения Центрального банка вообще эта схема перехода на рубли, она может быть достаточно интересна, потому что с одной стороны она будет означать, что как бы снизится инфляционное давление, потому что возникнет дополнительный спрос на рубли. И с другой стороны, от того, что Центральный банк будет менее активно участвовать, но это действительно позволяет делать курс образования более рыночным, ну и вообще говорят, для обеспечения конвертируемости валюты это скорее неплохой фактор. Другой вопрос, что это предполагает, что Россия будет не столь зависима от нефтегазовых доходов, а будет привлекать еще прямые иностранные инвестиции, чтобы были разные источники притока валюты. Вот это вот структурный вопрос, который нужно решать. И, конечно же, следует помнить о том, что такой внешний спрос на рублевую массу подразумевает, что часть рублей будет изъята из обращения внутри страны и уйдет на внешний рынок. То есть это означает, что российские банки должны будут более активно кредитовать экономику и вообще, так сказать, более активно участвовать в предложении денег, чего сейчас, например, не происходит.
За последние 30 лет разговоры о переводе торговли нефтью из долларов в другие валюты или корзины валют возникали несколько раз. И ровно в те периоды, когда доллар в очередной раз слабел. Так было в 1977-79 годах, 85-88, 93-95. Но всякий раз все оставалось по-прежнему. В целом, почему? Это по каким-то причинам наиболее удобный инструмент для расчетов за энергоносители. Или потому что Соединенные Штаты – самый крупный в мире потребитель нефти, на долю которого приходится четверть общемирового ее потребления. Михаил Бернштам.
Причины для того, что существует единый долларовый рынок энергоносителей, очень простые, они не имеют отношения к экономике, они геологические, метафизические, если угодно, а именно то, что нефть и другие природные ресурсы являются взаимозаменяемыми товарами, они едины по своей природе и легко заменяются на рынке, когда одной стране надо что-то докупить, она докупает из какого-то другого источника. Поэтому эффективно для существования рынков иметь единые стандарты. Стандарты качества и денежные стандарты. Существует два стандарта качества. Западная техасская средняя нефть West Texas Intermediate и английская нефть Brent. Вот по ним определяются в долларах стандарты, к которым привязываются все остальные разновидности нефти. И до тех пор, пока вот эти два стандарта, один производимый в Техасе, а другой производимый в Англии, они деноминируются в долларах, до тех пор эффективно для мирового рынка, чтобы все деноминировалось в долларах. Поэтому никто уходить не будет из этого. Кроме того, существует еще небольшой дополнительный фактор. Единственная страна, которая имеет дополнительные производственные мощности и может менять объем рынка, добавлять к нему, это Саудовская Аравия. А Саудовская Аравия привязала свою валюту к доллару. Без Саудовской Аравии ничего изменить нельзя. Без изменения долларовой деноминации двух стандартных типов нефти, американской и английской, тоже ничего изменить нельзя.
В последние годы, чем больше дешевел доллар, тем чаще звучали призывы некоторых нефтедобывающих стран отказаться от него в расчетах за нефть в пользу либо корзины валют, либо какой-то одной другой, в том числе евро. В самой Европе, впрочем, такие призывы не поддерживают, в том числе потому, что дешевый доллар по отношению к евро делает и более дешевым нефтяной импорт в Европу. Более того, обменные курсы валют могут и измениться. Из немецкого Регенсбурга директор Института стран Восточной Европы Европы Фолькарт Винсенс.
Здесь можно привести множество аргументов. Теоретически можно, конечно, проводить все расчеты за российский нефть и газ в рублях. Но на рынке энергоносителей огромное значение имеют взаимное доверие партнеров и их надежность. Любое манипулирование ценами или отклонение от уже достигнутых договоренностей могут надолго испортить деловые отношения, а государственное вмешательство в них всегда чревато риском убытков. Международный рынок нефти – весьма сложный комплекс, формировавшийся десятилетиями, со своим кодексом поведения, своими структурами, включая те, которые призваны разрешать возникающие время от времени конфликтные ситуации. О создании таких собственных рынков мечтают не только Россия, но и Иран и Венесуэла. Проблема в том, что низкое международное доверие к России, непрозрачность в ее политике и экономике в целом и в энергетическом секторе в частности, вряд ли будут способствовать международному признанию такого рынка. Любые предприниматели на нем должны быть уверены, что тот же «Газпром» никогда не прибегнет к каким-то протекционистским или другим подобным мерам в отношении торговых партнеров. России предстоит предпринять огромные усилия, чтобы добиться полного доверия своих торговых партнеров, а в обозримом будущем это вряд ли удастся.
На конференции в Нью-Йорке, той самой, где один из руководителей «Газпрома» заявил о планах компании перевести зарубежные расчеты за российский газ в рубли, его спросили, когда этот переход может состояться. Он ответил, что сначала сама эта идея должна укорениться в массовом сознании.
О возможной судьбе нефти рубля рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Накануне выборов в Думу представители различных политических сил и общественных умонастроений не раз обещали избирателям, что после 2 декабря они проснутся или могут проснуться в другой стране. Что стояло за этими обещаниями, угрозами и посулами? Чем они были, предвидением или политтехнологическим приемом? И появилась ли другая страна? Обо всем этом в материале Владимира Тольца.
Очевидно, что популярность уже многие годы используемого политического обещания или угрозы проснуться в другой стране, глубинно связано с образом из звучащего в сердце каждого русского и многих нерусских тоже фольклорного «Шумел камыш». Есть там пронзительный образ, использованный Василием Шукшиным для названия его незавершенной повести.
«А поутру они проснулись, кругом помятая трава. Ах, не одна трава помята, помята девичья краса».
Безвозвратная утрата чего-то ценного, протрезвление и осознание этого – вот что цепляет тут душу. С другой страной это соединилось позднее. Помните, про Горбачева после «Фороса» писали, что он вернулся в другую страну и не понял этого. Потом эту фразу освоили политики разных мастей. Владимир Путин, к примеру, после «Беслана» поведал, что мы проснулись в другой стране. Затем в конце 2005-го газеты стали писать, что 1 января 2006-го, когда запланировано было введение более 300 новых законов, правил, актов, налогов и прочего, россияне проснутся в другой стране. Чуть позже, когда реанимировали в очередной раз разговоры о создании нового государства, объединенных Россией и Белоруссией, опять те же слова «проснуться в другой стране». Перед выборами 2 декабря история повторяется. Но начинка фразы отчасти меняется, если оппозиционные силы по-прежнему толкуют об утрате несомненных для них ценностей, в данном случае о возможной в случае победы власти утрате остатков демократических завоеваний, то другие надеются потерять нечто их угнетающее. Цитата из редакционной статьи русского журнала.
2 декабря стартует секундомер, отсчитывающий последнее время целого политического поколения. Поколение страха перед будущим и трепета перед прошлым. Наступает время новых людей, не боящихся однажды проснуться в другой стране.
А у некоторых, например, у министра Сергея Шойгу, фраза из «Шумел камыш» наполняется инородными ей чувствами спящей царевны.
Хотелось бы, чтобы мы проснулись в более счастливой, более основательной, более спокойной, стабильной стране.
Это пожелание. Но были же и пугающие предсказания, включающие ту же фразу. Профессор кафедры этнологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин говорит мне.
Есть несколько метафор, в частности, проснуться в другой стране, да, которые нужны людям для того, чтобы осмыслить происходящее. И вполне возможно, что вот получается про просыпание в другой стране, что потом, постфактум уже, когда история открутилась на сколько-то лет вперед, а то и десятилетий лучше, некоторые люди, которые предупреждали о том, что вот-вот что-то будет, они оказались правы. Но ведь перед тем были другие люди, которые говорили, может быть, не в эпоху застоя, но когда приближается к этой точке перехода, появляются люди такие в большом количестве, которые говорят, вот завтра будет конец света. Конец света не настает, все про это забывают. А вот если он настает, то им уже приписывают какие-то такие пророческие и интуирующие особенные свойства.
И вот 3-го поутру они проснулись. В другой стране, спрашиваю я политолога Марию Липман.
Нет, я бы этого не сказала, и мне кажется довольно парадоксальными ожидания того, что мы проснемся в другой стране, если вся эта предвыборная кампания, по крайней мере со стороны властей, проходила под лозунгом сохранения статус-кво, причем до такой степени казалось важным властям сохранить статус-кво, что изменения, по крайней мере, в официальной риторике, было чревато какими-то ужасными бедами. Например, сам президент Путин где-то в середине ноября сказал, что если придут другие люди, которые знают, как сделать лучше, то все наши достижения рассыплются. Тем самым какие-то произойдут непредсказуемые и неприятные события. Да? И, собственно, сохранение наших достижений, сохранение курса было действительно самым главным, о чем говорили те, кто там ратовал за то, чтобы Путин стал по результатам этих выборов национальным лидером или как-то еще остался у власти. Так что это весьма парадоксальное ожидание.
Днем 3-го. Радио России в своем комментарии выразило удовлетворение тем, что ожидания другой страны не сбылись.
Если кто-то рассчитывал, что 3 декабря мы проснемся в другой стране, то этого не случилось. И на самом деле, наверное, это хорошо. Убедительная победа партии власти, не сбывшееся пророчество тех, кто полагал, что в Думе будут представлены только две партии – коммунисты и Единая Россия. Парламент получился относительно многопартийным.
Одни сравнивают эту многопартийность с ГДРовской, другие с совнаркомом после октября 17-го, где и левые эсеры значились. Кстати, когда читаешь записи в питерских дневниках 17-го года, выясняется, что 26 октября тоже неясно многим было, что они проснулись в другой стране. Журналист Наталья Геворкян говорит мне на это.
Это действительно не ощущается в один момент. Но эта страна стала, безусловно, другой сейчас. И на это ушло все 8 лет путинского правления. А тот день, который не заметили в качестве стартовой площадки для другой страны, был 31 декабря 1999 года, когда Ельцин объявил, что у него есть преемник, и назвал этого преемника. Вот с момента, когда Ельцин обозначил свой уход и приход Путина, страна стала становиться другой.
Но, может быть, в данном случае, на декабрьских выборах, ставшая клише фраза «проснуться в другой стране» была просто инструментом, используемым политтехнологами с целью мобилизации электората. Некоторые специалисты, к примеру, президент Фонда социальных исследований Самарской области Владимир Звановский, так и говорят.
Все эти разговоры, что проснулись в другой стране, это публицистическая драматургия, потому что, собственно говоря, ничего не произошло.
Да, пиар, безусловно, был. И если все это упростить до просто совершеннейшего примитива, там другая, но не 90-е. Приходите, проголосуйте, это будет другая страна, и мы никогда не вернемся в 90-е. Прекрасно понимаю, что, в общем, 3/4 населения в 90-е пострадало так или иначе. Если посмотреть на результаты того, что произошло, я не вижу никаких сверхъестественных результатов, которые позволяют нам сказать, что эта страна стала другой условно, а другой по сравнению, например, с выборами 2004 года.
Так считает журналист Наталья Геворкян, историк, давно уже зачисленный в политологи, Владимир Прибыловский.
Когда эту фразу произносили со стороны Кремля, то это действительно политтехнологический прием, цель которого как-то взгреть теплохладного избирателя. Такого избирателя очень много, и он, в принципе, за статус-кво, за Путина, но не до такой степени, что вот непременно скачать утром в день выборов, проснуться и голосовать за любимого вождя. Так как все понимают, что ничего на этих выборах измениться не могло, Единая Россия все равно побеждала, и вот таких равнодушных избирателей было очень много. Это была попытка их подогреть. Кстати, не очень-то увенчалась успехом. Пришлось все равно очень сильно фальсифицировать явку. А со стороны оппозиции временами это тоже был политтехнологический прием. Но больше это была обеспокоенность самим процессом. Ну и, может быть, вот в связи с этой обеспокоенностью возникает желание каждой рядовой схватке придать значение решающей.
Политолог Мария Липман, как и многие, считает, что 3 декабря россияне проснулись в той же самой стране, где и заснули накануне.
Разумеется, конечно, никакого не произошло перелома радикального 2 декабря.
Но важнее, по мнению Марии, сохранится ли направление политического развития, наметившееся для России в последние 8 лет.
Я не совсем уверена, потому что мне кажется, что степень неопределенности за последнее время увеличилась, а не уменьшилась. У Кремля есть огромная власть над обществом, практически неограниченная, абсолютная власть над политикой, но вот эта необходимость передавать власть, необходимость соблюдать демократические процедуры показали предел возможности этой власти. Вот с такой вещью она справляется трудно, плохо, непонятно как, создавая дополнительные неопределенности. И кажется, что нам действительно предстоит не закрепление и закостенение той системы, которая складывалась на протяжении 8 лет, а напротив, какое-то новое и интересное развитие, хотя не обязательно приятное.
В общем, шанс проснуться в другой стране у россиян сохраняется. Одних это пугает, других обнадеживает.
Подробнее об этой теме в программе Владимира Тольца «Разница во времени», которая выйдет в эфир в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире «Время и мир» – аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я летел на украинских авиалиниях, и мне подали большой стакан медовой водки с перцем. Так что я уже прилетел в Киев в таком приподнятом настроении.
Немцы в Киеве. Поверх барьеров в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Вечно жить здесь я не смог бы, потому что в конце концов я по менталитету, по образу жизни, да, я немец.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Глава Центра избиркома Владимир Чуров объявил новые предварительные результаты выборов в Госдуму, которые прошли 2 декабря. В парламент по-прежнему проходят 4 партии. В Азербайджане арестован корреспондент Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» Ильгар Насибов. Президент нашего радио требует немедленного освобождения Насибова. В Чечне при взрыве погибли 2 подростка, еще 2 тяжело ранены. Трагедия произошла в поселке Старая Сунжа. Мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, подозреваемый в превышении служебных полномочий, объявлен в федеральный розыск. Спикера Ставропольской краевой думы Андрея Укина отстранили от работы. Его подозревают в незаконных операциях с жильем. На 63-м году жизни скончался генеральный директор русского пен-центра Александр Ткаченко. Следственный комитет при прокуратуре России требует отменить решение Генпрокуратуры о закрытии одного из уголовных дел против замминистра финансов Сергея Старчака. В Грузии возобновило вещание радио и меди, прерванное после разгона акции оппозиции 7 ноября. Однако пока из-за технических сложностей радио слышно лишь в Тбилиси. Лидеры Германии и Франции считают, что Иран по-прежнему представляет собой мировую угрозу. В Париже один человек погиб, а другой тяжело ранен при взрыве бомбы в почтовой посылке. Взрыв произошел в офисе юридической фирмы. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте предъявила Белграду новый ультиматум. Она требует до 10 декабря передать трибуналу Ратку Младича, угрожая в противном случае заблокировать процесс сближения Сербии с Европейским Союзом. По меньшей мере 70 горняков погибли при взрыве в шахте в китайской провинции Шаньси еще 26 остаются под землей. В США процентные ставки по ипотечным кредитам будут заморожены на 5 лет. Об этом объявил президент США Джордж Буш. Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Уровень коррупции в странах Южного Кавказа. И как выживают в Беларуси правозащитные организации. В четверг был опубликован ежегодный доклад международной организации Transparency International, который исследует уровень коррупции в мире. Замечу в скобках, что уровень коррупции в России практически не меняется. Как в 2006, так и в 2007 году 15-17 человек из 100 были вынуждены давать взятки хотя бы раз за 12 месяцев. Это не самый плохой показатель. Хуже всего обстоит дело в Камеруне. Там взятки давали 79 человек из 100. Коррупция разъедает социальные структуры общества, снижает доверие граждан к демократическим институтам, гасит гражданскую и политическую активность. И для нарождающихся демократий коррупция является собой общественный порог, способный загубить самые лучшие намерения. Мой коллега Ефим Фиштейн провел на эту тему обсуждение за круглым столом, пытаясь выявить размеры и формы коррупции в государствах Южного Кавказа.
В бакинской студии «Радио Свобода» находится исполнительный директор азербайджанского отделения организации Transparency International Рена Сафаралиева. В ереванском бюро в дискуссии готов принять участие Варужан Актаньян, заместитель председателя армянского филиала той же самой международной организации Transparency International. А Грузию представляет Тамар Кардзай, член Ассоциации молодых юристов. Последний индекс восприятия коррупции, составленный Transparency International, достаточно показателен. Азербайджан в нем оказался на 150-м месте в группе наиболее коррумпированных стран. Армения на 99-м. Это хотя и в нижней половине таблицы, но все же Армения закрашена на карте менее интенсивным оттенком красного цвета. А Грузия заняла 79-е место. Поэтому я начну с азербайджанского гостя. Госпожа Сафаралиева, чем вы объясняете такой высокий уровень коррупции в стране?
Уровень коррупции в Азербайджане действительно достаточно высок. Однако я хотела бы обратить ваше внимание не на положение страны в таблице, потому что количество стран меняется каждый год, поэтому эта величина, она достаточно относительна, а на внутренний балл. А каждой стране присваивается определенный балл по шкале от 0 до 10. 0 – это очень плохо, 10 означает, что страна свободна от коррупции. И поэтому я бы как бы хотела, чтобы мы этими величинами тоже оперировали. Если мы сравним относительные баллы страны, а в этом году у Азербайджана 2.1, в прошлом году было 2.4, то мы увидим, что расхождение не такое уж большое между всеми тремя странами Южного Кавказа. Откровенно говоря, я немножко не согласна с результатами индекса этого года. Я считаю, что ситуация в Азербайджане по сравнению с прошлым годом не должна была ухудшиться в индексе, и мы должны были, как бы наш внутренний балл должен был сохраниться на отметке 2.4. Потому что определенные шаги предпринимаются в стране и со стороны гражданского общества, и со стороны правительства, и я не вижу оснований для ухудшения, что, однако, не означает, что ситуация в стране достаточно благоприятна. Уровень коррупции у нас очень и очень высок.
Ну что ж, этого достаточно для вступления. Скажу только, что и я не против того, чтобы пользоваться 10-бальной системой, о которой вы говорили. Ну вот, например, Армения. Часть отчета, посвященная этому государству, предварена такими словами, которые, как я понимаю, принадлежат именно организации Transparency International. Несмотря на множество местных и международных антикоррупционных программ, Армения по-прежнему входит в группу стран, где уровень коррупции вызывает тревогу. Варужан Актаньян, ну как бы вы прокомментировали такую констатацию факта?
С 2003 года, если посмотреть, у Армении фактически не меняется. То есть, скажем, в 2003 году это было 3, в 2004 2,9, потом 3,1, потом уже 3. То есть фактически идет застой. Ситуация на самом деле не меняется, и если вот так будет продолжаться, вряд ли изменится. К сожалению, несмотря действительно много антикоррупционных таких инициатив было, в последнее Армения в декабре 2003 года приняла антикоррупционную стратегию, но прогресса практически никакого нету, даже в каком-то смысле даже идет определенное ухудшение, прежде всего, я бы сказал, насчет политической коррупции.
Ну что ж, дадим и представительнице Грузии возможность сделать свое вступление. Сразу скажу, что Грузия в этом последнем коррупционном индексе поставила своеобразный рекорд. Она перескочила сразу через 20 мест, оказавшись на 79-м. Но ведь чудес на свете не бывает. Можно ли поверить в то, что Грузия исключение из правила? Вопрос, естественно, к Тамар Кардзая.
Я тоже бы сказала, что у нас проблемы есть с коррупцией, но ситуация у нас такая. Президент Грузии принял постановление, распоряжение, вернее, стратегии борьбы против коррупции, согласно которому, в принципе, во всех сферах начали фундаментальные реформы в стране. Но эта реформа касалась и публичного сектора, и судебной системы. В особенности она относилась к бюджетной системе и так далее. Она началась как-то, вот, как-то с большим темпом, но потом она как-то сейчас, сегодня я перечитывала перед вашей программой отчеты государства насчет исполнения этой стратегии, но оказалось то, что в принципе первый отчет был нормальным, но второй отчет абсолютно повторяет то, что было в первом отчете. Так что особых продвижений вперед в 2007 году у нас не было.
Давайте выясним, какие области человеческой деятельности наиболее поражены коррупцией вот в ваших странах. Иными словами, за что дают самые большие взятки? За медицинские услуги, за разрешение на строительство дома, за поступление в ВУЗ, за уклонение от армии, что ли? Ну, как в Армении обстоят дела? Варужан Актанян.
Ну, в 2006 году мы провели опрос. Наиболее коррумпированными сферами, по мнению респондентов, опрос проводился среди населения, и 1500 эта выборка была. Наиболее коррумпированными являются, значит, прокуратура, полиция, особенно тогда дорожная полиция, то есть, ну, как ГАИ. Коррумпированными очень является сфера образования. И что довольно интересно, и это в 2006, в прошлом году было, чего не было в 2002, очень многие респонденты поставили на первое место выборы. То есть, есть уже понимание, что и для нас, например, это очень важно, тем более, что были выборы и парламентские в мае, и вот предстоят в феврале. Когда говорят о выборах, то это уже политическая коррупция. И очень многие респонденты упомянули именно выборы, что коррупция во время выборов, взятки и так далее, вот подкуп избирателей, это тоже очень серьезная проблема.
Спасибо. Буквально на днях из Страсбурга пришло сообщение о том, что Совет Европы запускает в Грузии новый совместный проект под названием «В помощь антикоррупционной стратегии Грузии». Тамар Кардзая, в чем именно Европа собирается оказывать вам помощь? И как? Какими путями?
Я вот в первом ответе особенно уделила свое внимание на то, что прогресс, он виден. Но виден, у нас, так сказать, взятки не берут. И этого уже нет. Таких фактов у нас не было после революции. Если было, этих людей обязательно отдавали под ответственность. Но у нас проблемы, они гораздо уже глубокими становятся. И, например, согласно стратегии нашей, утвержденной президентом, было решено, что надо было способствовать максимальной открытости государственных властей и в том числе судебной системы. Но после принятия стратегии приняли изменения в законах, очень многих законах, согласно которому, например, представителям прессы и телевидения запрещено снимать процессы на судах. Это уже не открытость, это наоборот, шаг назад. Есть еще вопросы насчет приватизации, где очень много проблем. Формально у нас процесс вот такой, ну, открытый процесс, но на самом деле там столько проблем, столько нарушений, столько отклонений от закона, сколько законных, так сказать, черных точек, а где можно найти очень много проблем. И это уже снаружи очень трудно заметить.
Спасибо, госпожа Кардзая. В государствах, совершающих трудный переход от коммунизма к демократии, коррупция часто проявляется еще в одной сфере – в становлении и созревании системы политических партий. Я, признаться, не знаю случая, чтобы в период трансформации не случались скандалы вокруг нелегального финансирования партий, вокруг создания ими черных фондов и так далее. Рена Сафаралиева, в Азербайджане случаются подобное или нет?
Финансирование политических партий – это очень болезненная тема, особенно в странах СНГ. Мне кажется, это наша общая проблема. Законодательство недостаточно развито. И как бы те суммы, которые они могут легально получать от государства и от других доноров, они настолько ничтожны, что ни одна партия на эти деньги не сможет функционировать. Поэтому, да, такая проблема существует, и этому как бы способствует общая ситуация законодательная.
Поговорим именно об этом аспекте, об антикоррупционном законодательстве. Господин Актаньян, вот как оформлена в армянском законодательстве криминализация коррупции, судебные преследования за факты коррупции, меры пресечения и наказания?
В Уголовном кодексе Республики Армения Как раз это было и требование ОСД, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Армения приняла 24 обязательства, из них 8 – это как раз криминализация коррупции. За этот период, это было в июне 2004 года, уже более чем 3 года прошло, и определенные изменения в уголовном законодательстве произошли. Но что самое важное, и это тоже было среди обязательств Армении, выделить те статьи Уголовного кодекса, которые являются коррупционными. Потому что такой главы, как антикоррупционные такие статьи, главы нету. Есть, скажем, глава, в основном эта глава, преступления против государственной службы называется. Это дача взятки должностному лицу, получение взятки, способствование и злоупотребление служебным положением, служебный подлог и так далее. В общем, 59 статей, которые так или иначе связаны с коррупцией. Здесь это все-таки продолжается, как бы советская традиция, и мы это часто указываем на это.
Спасибо. Коррупция в значительной степени зависит от того, насколько она приемлема для общества. Известно, что дача взятки или выражение благодарности за услугу нередко соответствует местным традициям. Люди не видят в этом ничего плохого. И в этом смысле у меня вопрос: местные народные традиции, скажем, в соседних Азербайджане и Грузии настолько отличаются. Ну, начну, скажем, с Тамар Кардзая. У вас что, традиций таких нет? Приносить, скажем, врачу или участковому дюжину яиц, бутылку виски или, я не знаю, за большую услугу, может быть, давать автомобиль?
У нас, естественно, есть такие традиции, но согласно закону там установлено, какие подарки можно принимать, а какие нет. Какой ценности подарки, например, можно принять. И государственный служащий, естественно, не может принимать очень ценные подарки. Так что они в основном сейчас не принимают такие подарки.
Рена Сафаралиева, у вас тоже установлен верхний потолок ценностей подарков, которые может принимать чиновник? Или такого потолка нет?
Есть такой потолок, он установлен законом по борьбе с коррупцией, он равен приблизительно 50 условным единицам или долларам США. Мы проводили опрос среди населения на тему коррупции, правда, это был как бы результат не совсем свежий, в 2004 году. Подавляющее большинство взяток, с которыми сталкивается население, оно значительно ниже этой суммы.
Известно, что самое большое и самое выгодное поле деятельности для коррупционеров – это сфера государственных заказов. За получение крупного заказа от государства или от городского самоуправления дают строго оговоренный процент от стоимости заказа. Варужан Актаньян, ваш опыт и опыт Армении вот именно в сфере получения и предоставления государственных заказов. Как там обстоит дело с коррупцией?
Что касается Армении, естественно, здесь коррумпированность этих тендеров и всей этой системы очевидна. Но, к сожалению, отсутствие прозрачности, естественно, не дает возможность оценить масштабы. Но по газетным публикациям, например, известно, что все эти тендеры, скажем, в кавычках, искусно можно сделать тендер, показать вид, что тендер был, там договариваются, вот этот тендер должен выиграть. Должна выиграть эта компания, потом следующий тендер, другая компания. Это довольно распространенная практика в Армении.
И, наконец, роль прессы, инвестигативной журналистики. Многие дела ведь в мире были раскрыты только благодаря ей. У всех в памяти и у всех на слуху, скажем, Уотергейтский процесс. Настолько ли свободна пресса в Азербайджане, скажем, чтобы схватить за руку провинившиеся власти? Рена Сафаралиева.
Это очень сложный и интересный вопрос. И давайте я отвечу на него с двух сторон. У нас есть журналисты, которые не боятся проводить журналистские расследования и публиковать результаты своих расследований в прессе. А после того, как они их публикуют, возможны два варианта. Первый вариант – это когда власти пытаются оказать давление на журналиста с тем, чтобы создать у общественного мнения впечатление, что журналист ошибается или преднамеренно подтасовывает факты. И другой подход властей – к такой ситуации. Полное игнорирование фактов. Я бы хотела прокомментировать ваш предыдущий вопрос. Мы говорили о государственных закупках. Я бы хотела поставить вопрос шире. Мне сложно судить о соседних странах, но конкретно в нашей стране проблема заключается в том, что общественность имеет очень слабые рычаги мониторинга за расходованием общественных средств, за исключением нефтяного фонда. Нам необходимо усиливать гражданское общество и гражданский контроль за расходованием бюджетных средств.
Смею вас заверить, что коррупция – серьезнейшая проблема не только в государствах Южного Кавказа. Может быть, мы к этой захватывающей теме еще вернемся в будущем.
Круглый стол «Кавказский перекресток» — совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода» вел Ефим Фиштейн. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Российские и белорусские президенты на следующей неделе обсудят будущее союза двух стран. По информации из администрации Лукашенко, обсуждаться будет проект совместной конституции. Может быть, на этот раз согласия будет больше, потому что страны становятся все более и более похожи. Правда, в мире по привычке по-прежнему называют Александра Лукашенко последним европейским диктатором. О том, как власти Беларуси относятся к гражданскому обществу и правозащитным организациям, моя коллега Людмила Алексеева.
В подмораживании общественного климата и ликвидации прав и свобод граждан российские власти во многом заимствуют опыт у белорусского диктатора Александра Лукашенко. В частности, преследования по политическим мотивам Беларуси начались раньше, чем в России, и российский закон о некоммерческих общественных организациях почти полностью списан с соответствующего белорусского закона, тоже принятого раньше, чем в России. Об этом я беседовала с Олегом Гулаком, исполняющим обязанности председателя Белорусского Хельсинского комитета, год назад. И сейчас снова получил такую возможность. Белорусский Хельсинский комитет – самая активная и самая известная в Беларуси правозащитная организация. Уже год назад оказался единственной еще не закрытой организацией и работает до сих пор. Что за этот год изменилось в общей обстановке у вас в стране, Олег?
Общая ситуация не сильно изменилась. По-прежнему политзаключенные в Беларуси сидят. Это и экс-кандидат в президенты Козулин, и молодые люди, которые привлечены к ответственности уголовной и привлекаются к ответственности. Сейчас у нас такая идет целая волна преследований активистов незарегистрированного Молодого фронта, такая молодежная организация.
А у вас что, нельзя существовать незарегистрированной организации?
Да, с 2006 года белорусское законодательство содержит уголовную ответственность за деятельность незарегистрированной организации. Формальный состав организации не зарегистрирован, это достаточно, чтобы заработать до 2 лет лишения свободы. И такие случаи были, люди уже были посажены, отсидели. И вот в отношении молодежных активистов сейчас власти активно продолжают кампанию преследования. Мы постоянно получаем сообщения о том, что сотрудники КГБ, ну или люди в штатском, там профилактируют, вызывают на беседы студентов различных вузов, которые замечены в участии в каких-то общественных движениях. Отчислены несколько студентов, отличников просто из университетов по совершенно надуманным причинам.
А кроме молодежи, кто еще под наблюдением?
Давление испытывают религиозные организации, молодые, вот всякие протестантского толка, неопротестантского толка. То же самое в их отношении также действует запрет на деятельность незарегистрированных организаций. Всегда власти используют формальные претензии об отсутствии юридического адреса.
А как себя чувствует белорусский Хельсинский комитет?
Государство считает, что мы ему должны более 70 тысяч долларов. Уже сейчас мы получили новое сведение. Долг вырос на 15 миллионов белорусских рублей. Это где-то на 7 тысяч долларов. Пеня растет. Проблема не решается.
Но не закрывают организацию.
Но не закрывают. 1,5 года лежит в Верховном суде исковое заявление Минюста о приостановлении деятельности. Но оно не рассматривается. Похоронили. И вот нарушение всех процедур юридических, оно просто не рассматривается.
Чем вы это объясняете?
Белорусские власти в этой ситуации, когда сложнее стало дружить с Россией и вынуждены в геополитическом смысле немножко переориентироваться, и в риторике используются такие более дружественные, что ли, к Западу тезисы, и демонстрируется, ну, некоторое такое сотрудничество.
Понятно. Не хотят закрытия самой известной правозащитной организации.
Все, что было можно, уже закрыто. Мы же все-таки по Конституции демократическая страна. В стране должна оставаться хотя бы одна правозащитная организация, хотя бы одна газета.
А одна газета есть.
Есть Белорусский Хельсинский комитет, есть «Народная воля» газета, которая регулярно, ежедневная. Правда, она печатается в Смоленске, привозится в Союз Печать, отказывается распространять ее, то есть подписки невозможно. Но есть еще таких несколько газет, которые также позиционируются как независимые.
А как у вас поживает интернет?
С интернетом особенных проблем пока не было. Ну, бывают ситуации, когда там в особенно интересные моменты, которые там связаны с какими-то демонстрациями, там публичной такой активностью оппозиционной, такие наиболее посещаемые сайты блокируются, вернее, они становятся недоступными, но тут трудно сказать, или просто в силу большого интереса, либо в силу чьих-то конкретных действий нехороших. По оценкам социологов, больше миллиона, это десятая часть всего населения, активно пользуются интернетом, и все-таки, конечно, это такой ресурс весомый, но постоянно об этом идет разговор, что надо как-то ограничить. Вот недавнее высказывание президента, что интернет превратился в помойку, куда все сливают, что хотят, и надо, конечно, что-то с этим делать. Размещение информации в интернете признается как размещением в СМИ.
Добавление к этому сообщению делает Дмитрий Макушевский, менеджер программ Белорусского Хельсинского комитета.
Довольно страшное препятствие для работы правозащитников и всех тех, кто пытается привлечь внимание к проблемам, которые есть в стране, к проблемам прав человека в первую очередь. Это статья, которая была добавлена в Уголовный кодекс о дискредитации Республики Беларусь. Дискредитация вот такой уголовной уже называется, предоставление якобы недостоверных сведений об устройстве, об экономическом положении, о политическом положении в Беларуси.
То есть, если, например, сказать, что в Белоруссии нет свободных выборов или нет свободы средств массовой информации, это ведь дискредитация?
Да, если вот это заявить на каком-то публичном форуме, или если правозащитники публикуют такую информацию в своих докладах, формально их могут привлечь по статье за дискредитацию Республики Беларусь.
Как часто используется эта возможность?
На сегодня еще ни один человек не был осужден по этой статье, но уже несколько людей были официально предупреждены прокуратурой о недопустимости действий, которые дискредитируют республику.
Ну, наверное, даже не нужно сажать людей. Когда появляется такая статья в Уголовном кодексе, появляется самоцензура.
Да, появляется самоцензура. Я думаю, это один из тех факторов, который влияет и на работу газет, других СМИ, и на действия, может быть, политиков, и в некоторой степени, может, и правозащитников. Но мы, публикуя свои доклады о нарушениях прав человека, продолжаем их посылать органам власти с тем, чтобы они или исправляли ситуацию, или, если вдруг мы написали неправду или ошиблись, могли наказать нас за неправду. Мы открыты в своих докладах и надеемся, что нас не накажут за так называемую дискредитацию, а наоборот будет внимание уделено реально существующим проблемам, потому что мы – это зеркало.
Понятно. Ну, раньше Белорусский Хельсинский комитет имел отделение в других городах. Сейчас они по-прежнему работают?
В силу давления со стороны органов юстиции, в силу проблем с юридическими адресами, мы были вынуждены формально ликвидировать отделение, то есть лишить их статуса юридических лиц, но в каждом из регионов работа продолжает вестись официально через наших представителей, полномочных, у которых выписана доверенность, и мы продолжаем вести и работу в общественной приемной во всех регионах, где оказывается юридическая помощь, правовая помощь, и продолжаем вести мониторинг всей ситуации с правами человека.
Это и есть основное направление работы Белорусского и Хельсинского комитета – мониторинг и приемная?
Это действительно основное направление, но кроме этого мы занимаемся и продвижением самих идеалов прав человека, мы занимаемся многообразовательной работой. К сожалению, ее часто приходится проводить даже за границей, вывозить или работающих юристов, или журналистов за границу, потому что невозможно найти помещение для проведения таких мероприятий внутри страны.
Как много сотрудников сейчас работает в Белорусском Хельсинском комитете?
По сути, все те, кто сейчас работает в Белорусском Хельсинском комитете, работают волонтерами. Каждый из них пытается найти где-то еще способ существовать. Мы надеемся, что ситуация изменится, что будут разблокированы банковские счета Белорусского и Хельсинского комитета, будут сняты глупые обвинения о неуплате налогов. Мы надеемся, что мы сможем работать нормально и приносить еще большую пользу обществу. А так, постоянных сотрудников, активных членов, где-то 10 человек.
Какие у вас взаимоотношения с оппозиционными политическими партиями?
Так как мы и в уставе провозгласили свою неполитизированность, и мы придерживаемся принципов Хельсинского движения, по которым мы не боремся за власть, но боремся за продвижение идеалов демократии, провозглашенных Хельсинскими соглашениями, то мы пытаемся помогать
когда к нам обращаются политические партии, помогать им защищать права своих членов. Мы пытаемся помогать и политическим партиям, и даже властям, можно сказать, проводить честные выборы через наблюдение, через иногда консультирование и проведение семинаров для тех политических активистов, которые в этих выборах участвуют, пусть эти даже активисты из разных политических партий.
А как это делать, чтобы не быть обвиненными в дискредитации Белоруссии?
Мы обращаемся в прокуратуру и предоставляем результаты наших мониторингов в качестве основания для уголовных дел. Наши эти заявления, с одной стороны, не находят должного продолжения в виде возбуждения уголовных дел и наказания виновных, но и в то же время нас не обвиняют в том, что мы представили фальшивые доказательства. То есть ситуация неразрешима, но мы видим, что проблема налицо.
В общем, постоянная балансировка на острие ножа, как бы не свалиться. И тем не менее люди работают, и не испытывается недостатка в желающих сотрудничать с Белорусским Хельсинским комитетом, несмотря на пристальное внимание к его деятельности.
С Олегом Гулаком и Дмитрием Макушевским из Белорусского Хельсинского союза беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему ветераны российского парламентаризма не попали в новую Государственную Думу? Тему обсуждаем с Павлом Медведевым, народным депутатом РСФСР и депутатом Госдумы 4 созывов.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».